мира.
Выпуск новостей подготовил Виктор Илюхин, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сегодня воздух прогреется всего лишь до 19 градусов, погода будет облачной. В Санкт-Петербурге сегодня утром пасмурно, небольшой дождь, плюс 9 градусов, днем плюс 15, облачно и без осадков. В этом часе нашей программы. В Дагестане продолжается расследование убийства министра внутренних дел республики Адильгерея Магомед Тагирова. В рубрике «Научное событие недели» рассказ о том, как главный математический институт страны, Академия наук имени Стеклова, отметил знаменательную дату – 75 лет со дня своего основания. Подрыв демократии, авторитарные режимы 21 века. Доклад международной правозащитной организации Freedom House, выпущен в Вашингтоне при поддержке радио «Свободная Европа», радио «Свобода». И вернемся к разговору о центральной теме нашей утренней программы. Как финансовый и экономический кризис повлиял на отпускные планы россиян этим летом? Хватает ли вам, уважаемые слушатели радио «Свобода», денег на полноценный отдых? Продолжайте делиться своим мнением, пишите нам смс, присылайте сообщения на пейджер и электронную почту, а через полчаса мы ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос в прямом эфире. В Дагестане продолжается расследование самого громкого преступления, совершенных в последнее время на Северном Кавказе. Убийство министра внутренних дел Дагестана генерал-лейтенанта Адильгерея Магомед Тагирова по-прежнему несколько версий. Преступление, напомним, было совершено в пятницу во время свадьбы дочери начальника управления по налоговым преступлениям МВД Дагестана Абдул Жапара Магомедова. О последних новостях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Официальной информации о ходе расследования пока совсем немного. Дагестанские эксперты установили, что стрелок использовал один из трех видов оружия – снайперскую винтовку ВСС «Винторез» или ВСК-94, или автомат «ВАУ». Ими оснащены спецподразделения российских правоохранительных и силовых структур. По результатам экспертизы следователи сделали вывод, что стрелок располагался на верхнем этаже недостроенной пятиэтажки на расстоянии примерно 115 метров от своих жертв. Он использовал бронебойные патроны ПАП-6. Пули от такого патрона пробивают армейский бронежилет. Президент Дагестана Муху Алиев озвучил дагестанским журналистам версию о том, что Адильгерея Магомед Тагирова заманили в засаду. По данным президента, министр не собирался быть гостем на свадьбе, однако кто-то все-таки его уговорил. По словам заместителя полпреда президента в Южном федеральном округе Николая Федоряка, следствие отрабатывает всю цепочку последних перед гибелью встреч и телефонных звонков Магомед Тагирова. Официальная версия следствия была озвучена в первый же день. Убийство связано со служебной деятельностью министра. Что конкретно означает эта формулировка, пока не уточняется. Известно, что рассматривается ваххабитский след. Адильгерей Магомед Тагиров был первым номером в так называемых расстрельных списках врагов ислама, изымаемых у нейтрализованных боевиков. До этого они уже трижды пытались убить министра в 2004, 2006 и 2007 годах. Но тогда они использовали бомбы и массированные обстрелы. Последнее покушение больше похоже на работу профессионального убийцы. Об этом говорят его точность, скорострельность, хладнокровие и выбранное оружие. По данным источников правоохранительных органов, следствие рассматривает версию о заказном убийстве. И здесь мотивы могут быть самыми разными, от чисто политических до чисто коммерческих. Адильгерей Магомед Тагиров, как руководитель ключевого министерства, был интегрирован в сложившуюся в Дагестане систему политических и экономических отношений. Как сказал в частной беседе один из следователей, слишком много ответов на вопрос, кому выгодно. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Новости расследования убийства министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова сегодня в эфире Радио Свобода. Ну а о других событиях, о каких еще новостях сегодня расскажет радиостанция Свобода, мы узнаем сейчас от моей коллеги Лейлы Гениатуллиной, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Лейла.
Доброе утро, Марк. Доброе утро всем нашим дорогим радиослушателям. Одна из главных тем сегодня это, безусловно, подведение итогов выборов в Европарламент. Напомню, что накануне на выборах в Европарламент последний этап, который состоялся в воскресенье, по официальным предварительным оценкам победили правоцентристские партии. На втором месте социалисты, на третьем – либеральные демократы. Ну а за ними с небольшим отрывом следуют зеленые. Явка избирателей в странах Евросоюза была чрезвычайно низкой, чуть более 43% по сравнению почти с 45,5% на выборах 2004 года. Европарламент, заседающий в Брюсселе и Страсбурге, играет важную роль в принятии законов, разработанных Европейской комиссией. Он также одобряет ежегодный бюджет ЕС, который в 2010 году составит 140 миллиардов евро. И окончательные итоги выборов в Европарламент будут известны уже сегодня. Следите за информацией на Радио Свобода. В 12 часов сегодня в Москве в независимом пресс-центре состоится пресс-конференция, посвященная ходу проведения городского референдума и подготовке митинга «Москвичи за референдум». И, конечно, мы также будем следить за этим событием, и корреспонденты Радио Свобода будут работать на этой пресс-конференции. Я хочу сказать, что несмотря на закрепленное в законе право граждан на референдум, последние 15 лет таким правом они не смогли ни разу воспользоваться ни на федеральном, ни на московском уровне. Дополнительный драматизм ситуации придает вынесенное на днях прокуратурой Москвы представление о незаконности проведения референдума по вопросу прямых выборов мэра столицы. Жители намерены отстоять свое право на референдум. Я хочу лишь добавить, что эта пресс-конференция будет проходить накануне общегородского митинга в поддержку референдума, который состоится 9 июня, завтра в 7 часов вечера. Митинг пройдет под лозунгами «Москвичи за референдум», «Референдум не запретить». Участники акции потребуют от московских властей не создавать искусственные препятствия на пути проведения референдума, который сегодня является, пожалуй, единственной возможностью для москвичей комплексно решить самые острые проблемы города. Также сегодня мы будем следить за событиями в Кызыле. Там на совместном заседании Верхней Палаты представителей Нижней Законодательной Палаты Парламента Республики будет рассмотрен вопрос подтверждения полномочий Людмилы Нарусовой как члена Совета Федерации от Великого Хурала, это парламент Тувы. Сегодняшнее совместное заседание Палаты Великого Хурала Тувы должно стать своеобразным моментом истины для Людмилы Нарусовой, еще недавно планировавшей продлить свои полномочия в этом качестве. Несмотря на то, что с момента первой неудачной попытки прошло почти 3 недели, сегодня пока нет полного убеждения в том, что голосование по этому вопросу пройдет без сучка и задоринки. Ну, например, известно, что категорически отказывается голосовать за Людмилу Нарусову депутаты Палаты представителей Великого Хурала из западных районов республики. И пока исполнительная власть не смогла найти нужных аргументов для того, чтобы переубедить депутатский корпус. Ну, юбилейный кинотавр, конечно, одно из важнейших событий в культурной жизни России. Он открылся накануне в Сочи. Сегодня первый день работы этого российского кинофестиваля. Там находится корреспондент Радио Свобода Марина Тимашева. И она обязательно сегодня будет выходить лайв в прямой эфир в программах, в утренней программе вашей марки.
Да, первый выход Марины Тимашевой из Сочи, из кинотавра. Мы ждем уже в следующем часе. Спасибо. В студии со мной была Лейла Гениатурина. Она рассказала о главных темах, которые станут сегодня центральными в информационных программах «Время свободы». А после утренней программы, напомню, следующий информационный час – это 12 часов. Программа «Свобода в полдень» ее и проведет Лейла Гениатулина. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тела 17 погибших обнаружены в районе катастрофы аэробуса компании Air France в водах Атлантики. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявила в воскресенье в телеобращении о своем решении участвовать в президентских выборах 2010 года. В чеченском селении Мескиты Нажа-Юртовского района оползнем накрыло 5 домов. Жертв нет, нарушено энергоснабжение. В республике Коми продолжаются поиски 2 потерявшихся школьников. Первоклассники пропали в лесу в Удорском районе республики во время похода. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 30 рублей и 70 копеек за доллар США. И 43 рубля 60 копеек стоит сегодня евро. На мировых рынках к этому часу за евро дают доллар и 39 центов. Сегодня в час дня. Не пропустите в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Как всегда по понедельникам смотрим телевизор. Эффекты антикризисной публичности. Как выглядит властный тандем на телеэкране. Гости – профессор Высшей школы экономики, специалист в области коммуникативистики Иосиф Делашинский и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Ведущая Анна Качкаева. Ну а сейчас у нас, пускай и не час, но несколько минут прессы. В студии снова наш обозреватель Михаил Шевелев. И мы продолжаем знакомить вас, уважаемые слушатели, с самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Еще раз одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня посвящена самому обсуждаемому и в эфире «Радио Свобода», и в российской прессе теме. Это убийство министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова. Газета «Время новостей» разбиралась в обстоятельствах этого покушения и пыталась спрогнозировать развитие ситуации в Дагестане на ближайшие месяцы. По мнению газеты, качество стрельбы и вид использованного оружия говорят о том, что покушение на министра внутренних дел Дагестана готовили и осуществили профессионалы. Найдены пули от снайперской винтовки «Винторез» или бесшумной снайперской винтовки ВСК-94. Это оружие, которое состоит только и исключительно на вооружении специальных подразделений ФСБ, МВД и ГРУ. Кроме того, было произведено 20 выстрелов, но на месте происшествия нашли только 5 пуль. Остальные, по всей видимости, попали в цель. Вид использованного оружия и высокая точность стрельбы, безусловно, выдают участие в этом деле профессионалов. Газета «Время новостей» считает, что при этом нетипично для религиозного подполья использование такого оружия и такая организация покушений. Для них наиболее привычно это подрыв или расстрел в упор. Но это такие материальные обстоятельства, об этом можно еще долго рассказывать. Политические выводы, которые делает газета «Время новостей» из покушения на Адильгерея Магомеда Тагирова. Это прежде всего удар по действующему президенту Дагестана Муху Алиеву, которому через буквально несколько месяцев предстоит переизбрание. Именно Магомед Тагиров был его главной опорой и силовой, и политической. Магомед Тагиров на протяжении многих лет вел непримиримую борьбу с религиозным подпольем. Многие обвиняли министра внутренних дел в том, что эта война ведется избыточно жесткими методами. Газета «Время новостей» утверждает при этом, что в республике насчитывается всего несколько десятков случаев исчезновения людей в результате действий силовиков против религиозного подполья. Ну, слово «всего» применительно к нескольким десяткам пропавших людей мы оставим на совести автора публикации. А из самой этой публикации сделаем вывод, что в ближайшие месяцы Дагестану предстоят новые и очень бурные события. Газета «Время новостей» утверждает, что борьба за пост президента Дагестана будет не то чтобы жесткой, но очень жестокой, и от исхода ее зависит ситуация не только в самом Дагестане, но и на всем Северном Кавказе в целом. Газета «Время новостей» проводит параллель с другой кадровой заменой по похожему сценарию. Вот то, что происходит сейчас в Дагестане, еще недавно готовилась смена руководителя Ингушетии Мурата Зязикова. За подробностями в газете «Время новостей».
Спасибо. Сегодняшние российские газеты о политических последствиях убийства министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомеда Тагирова. В студии был Михаил Шевелев. А мы в утренней программе «Время свободы» сейчас ненадолго отвлечемся от политики. На очереди рубрика «Научное событие недели». И в ней рассказ Ольги Орловой, нашего обозревателя, о том, как главный математический институт страны, Математический институт Академии наук имени Стеклова, отмечает знаменательную дату – 75 лет со дня своего основания.
Стекловка. Так неформально называют математический институт имени Стеклова не только в России. Это слово знают математики во всем мире. МИАН, как отдельный математический институт, был создан в 1934 году и назван в честь вице-президента Академии наук, выдающегося математика и механика Владимира Стеклова. В советские годы это был элитарный научный центр. Достижения его сотрудников знали за рубежом даже в самые холодные в политическом отношении годы. Когда же в 90-е для российской науки наступили черные времена, Стекловка, как и другие академические институты, понесла невосполнимую утрату. Ее сотрудников охотно брали на работу лучшие университеты США и Европы. Многие из тех, кто тогда покинул институт, приехали сейчас в Москву на конференцию так называемых внештатных сотрудников Стекловки. Она открыла праздничную двухнедельную программу. Но означает ли это, что торжество превратится в поминальную молитву и перечень минувших заслуг? Ведь в карете прошлого никуда не уедешь, а в науке тем более. Если нет живой среды, где работают ученые всех уровней, от маститых до аспирантов, то ни доблестное научное прошлое, ни современный офис не могут затмить запах нафталина в коридоре. О том, чем живет стекловка сегодня, каков ее научный уровень, мы говорили с заместителем директора института Арменом Сергеевым.
Колева, например, Александр Семенович, он занимается такой квантовой теорией информации. Предполагается, что в ближайшее время компьютеры выйдут на такой уровень миниатюризации и на такой уровень быстродействия, что понадобятся уже каналы, которые должны учитывать квантовые эффекты. Возможно, на это уйдет еще лет 10, но математика уже почти под это готова. И это будет, конечно, такой прорыв в науке. Ну, из других результатов, вот совсем свежих, Калязин, прекрасный математик, который вернулся из-за рубежа, имел там позицию, вернулся здесь, ему пришлось перезачесть диссертацию, у него был PhD, ему засчитали здесь как чуть ли не в Принстоне. Вот он получил приглашенный доклад на ближайшем конгрессе, который будет в следующем году в Хайдарабаде, в Индии. Приглашенный доклад – это уже выдающееся достижение у нас считается. Любой приглашенный доклад – это уже... Отдельный пункт биографии. Я был на докладе одного молодого математика, Саши Ефимова. Он на четвертом курсе. Он участвовал в конференции. У нас вот есть конкурс Мёбиуса. Он отдельно проводится для студентов и для аспирантов. Он студент четвертого курса. Он выиграл конкурс для аспирантов, причем с большим отрывом. Представляете, он на четвертом курсе только еще. А выиграл, причем в одной из самых абстрактных областей, в таком категорном подходе. Много математиков таких вот вокруг семинара Шафаревича. Они даже сами себя уже, как говорится, заводят, как можно сказать. У них, например, бывает семинар такой на даче, как одного из их участников. Они просто проводят сами семинар на даче, выбирают какую-нибудь тему, приезжают туда на дачу, несколько дней там занимаются этим, делают доклады. А вот Валерий Лунцев.
Помимо научных результатов, в России есть еще один весьма специфичный показатель активности института. Это реальное участие представителей научной диаспоры в работе своих бывших отделов. Первая пробная федеральная программа, поддерживающая связи с уехавшими учеными, появилась только в прошлом году. И, судя по критическим отзывам экспертов, вряд ли стоит от нее ждать каких-то ощутимых результатов. Однако дело не только и не столько в неэффективности министерской политики. Никакие федеральные программы не могут заставить прийти в когда-то родной институт, если руководство здоровается холодно и коллеги не зовут на семинар. И в этом отношении стекловке удавалось сохранять профессиональные связи хотя бы на уровне личных контактов. Если знали, что кто-то из бывших сотрудников приехал в отпуск, приглашали сделать доклад. Поэтому, например, профессор Вестерн-Мичиганского университета Юрий Ледяев шутит, что хоть и конференция, на которую он приехал, называется для внештатных сотрудников, он себя до сих пор считает вполне штатным.
На самом деле это остается мой рабочий коллектив. Это место, которое на самом деле является одним из самых передовых центров в известном плане. Очень знаменитое место. То есть это место очень хорошо известно в всем мире.
И тем не менее, пока рабочие визиты бывших сотрудников носят характер личной инициативы с обеих сторон. А что мешает их формализовать? Спросила я у заместителя директора института Армена Сергеева.
Связывает нас отсутствие инфраструктуры. Вот это главная проблема, которая сейчас сдерживает это. Нам нужен международный математический институт, такой, как есть в Санкт-Петербурге, институт Эйлера. Но я считаю, что для такой огромной страны, как Россия, одного такого института явно недостаточно. Во-первых, в Москве, безусловно, должен быть такой институт. Такой институт должен быть в Новосибирске. Я могу сказать, что в Китае сейчас 4 института, и образуется 5-й. Они все уже со своими зданиями совсем. Мы сейчас очень много говорим о том, что нам нужно приглашать наших математиков, которые за рубежом, нужно стараться вернуть их сюда, не насильно, конечно, чтобы они сами захотели вернуться. Как это сделать? Куда? Понимаете, у многих уже сейчас здесь и нет и квартир, ничего. Значит, им нужно предоставить здесь минимальные условия. И они хотят учить молодежь.
Действительно, пока ни один академический институт не имеет ни права, ни возможности взять на временную или постоянную работу гражданина другой страны, даже если этого хотят и сам гражданин, и его коллеги. Не могут этого сделать и в стекловке. Но главное, что удается, это сохранить желание сотрудников, бывших и настоящих, работать вместе.
О фестивале художественной математики, о том, что обсуждалось на круглом столе «Математика и общество», Ольга Орлова еще расскажет в наших следующих программах. А мы сейчас в утреннем эфире «Радио Свобода» возвращаемся к актуальным российским событиям. Социальная тема сегодняшнего дня. Завод автомобильной компании «Форд» во Всеволжске под Петербургом переходит на 4-дневную рабочую неделю. Рабочие завода считают эту меру необоснованной и предлагают свои варианты решения проблемы, рассказывает Татьяна Вольская.
Разговоры о переходе завода «Форд» во Всеволожске на четырехдневную рабочую неделю идут давно. Назначен переход на 8 июня. Перед этим на 10 дней до 5 июня останавливался конвейер. Администрация завода объясняет сокращение рабочей недели как необходимую меру для сохранения рабочих мест в условиях серьезного спада продаж автомобилей. В мае рабочие «Форда» уже проводили несколько акций протеста против четырехдневной рабочей недели. Акции проходили под лозунгом «Рабочие не должны платить за кризис». От этой меры ощутимо пострадают все, говорит лидер профсоюзной организации завода «Форд» Алексей Этманов.
Профсоюзы какие методы защиты? Только коллективные, да? Это митинги, следствия, демонстрации, забастовки и все остальное. В зарплате мы потеряем от 3 до 7 тысяч. 125% от заработка.
Но главное, Алексей Этманов считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе совершенно не обоснован, что таким образом администрация завода просто решает свои проблемы.
Пути на наши машины составляют до года, да, вот, бюджетный фокус до 2010 года. То есть сокращать пятый рабочий день, да, сокращать очередь на бюджетный фокус, который люди ждут больше года. Поэтому мы не понимаем ситуацию. Они нам все время говорят, что спад продаж. А то, что показывают статистику, спад продаж только на тех основаниях. Мы не продали ровно столько машин, сколько не произвели. Вот сейчас у нас в течение последнего месяца уже пятница, как простой пример работодателя. Да и вот за счет простоя, да, мы не выпускаем, получается, 300 машин в неделю. И вот у нас падение продаж ровно настолько, сколько мы не выпускаем, столько идет падение продаж в этих пакетах. Это лукавство.
И коль скоро существует прямая зависимость очереди на бюджетные машины от количества машин, не выпущенных из-за вынужденного простоя, рабочие уверены, что если бы им позволили выпускать эти недостающие машины по пятницам, они бы как раз могли ликвидировать очередь. Но, видимо, заводская администрация смотрит на проблему иначе. Профсоюз не намерен смириться с таким положением дел, но новых митингов и забастовок пока не планирует. По словам Алексея Этманова, формы борьбы за сохранение зарплаты и полной рабочей недели еще будут прорабатываться. Между тем, с 8 по 28 июня останавливается производство на петербургском автозаводе General Motors. Возможно, это связано с общими проблемами американского автогиганта, но администрация петербургского завода объясняет остановку исключительно проведением пусконаладочных работ для выпуска новой модели Chevrolet Cruze. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а сегодня в 11 часов слушаете программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Это повтор программы. Ее главная тема – «Черная сотня» и «Черносотенцы». Гости – историки Людмила Гатагова и Олег Будницкий. «Энциклопедия русской души» Виктора Ерофеева в 11 часов утра, а через несколько минут после новостей мы продолжим утренний эфир Радио Свобода. Вот какими темами. Расскажем подробнее о докладе международного правозащитной организации Freedom House, который был выпущен в Вашингтоне при поддержке Радио Свобода. Он называется «Подрыв демократии. Авторитарные режимы 21 века». История Запада и Востока, на этот раз из Бельгии. Фламандский Гент стал первым в мире городом, где официально введен еженедельный вегетарианский день. И вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Как изменились предпочтения россиян в связи с кризисом в наступившем туристическом сезоне? Хватает ли вам денег на полноценный отдых? Пишите ваши сообщения и ждем ваших звонков в прямом эфире. Сейчас в Москве 8:30. Главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
3 человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Пермском крае. Об этом сообщает «Интерфакс». Тела 17 погибших обнаружены в районе катастрофы аэробуса компании Air France в водах Атлантики в 1000 километрах от побережья Бразилии. Всего на борту А-330, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, находились 228 человек. Все они считаются погибшими. В Ливане о победе на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, объявил лидер правящей коалиции Саад Харири. Сын убитого при покушении экс-премьера страны Рафика Харири выступил сегодня утром перед журналистами в Бейруте. На выборах в Европарламент, последний этап которых состоялся в воскресенье, по официальным предварительным данным победили правоцентристские партии, на втором месте социалисты, на третьем либеральные демократы, за ними с небольшим отрывом следуют зеленые. В Иркутске у здания областного правительства сегодня пройдет пикет в защиту 2000 уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Как сообщает «Эхо Москвы», рабочие намерены привлечь внимание нового губернатора региона Дмитрия Мезенцева к ситуации в Байкальске. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявила в воскресенье в телеобращении о своем решении участвовать в президентских выборах 2010 года. Заявление было сделано после того, как главная оппозиционная партия регионов Виктора Януковича отказалась сформировать коалицию с блоком Юлии Тимошенко. Мировая авиационная промышленность потеряла около 9 миллиардов долларов дохода с начала этого года. Об этом сообщил директор международной торговой группы компании авиаперевозчиков Джованни Бисиньяни на ежегодном собрании в столице Малайзии. В республике Коми продолжаются поиски двух потерявшихся школьников. Первоклассники пропали в лесу в Удорском районе республики во время похода. В чеченском селении Мискеты Нажая Юртовского района оползнем накрыло 5 домов. Жертв нет.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о нашей центральной сегодняшней теме. Наступивший туристический сезон в этом году грозит банкротством многим российским туристическим компаниям, считают эксперты. Кроме этого, кризис отразится и на потоке туристов, желающих отдохнуть как за границей, так и в пределах бывших республик Советского Союза. Туроператоры ожидают снижения потока примерно на 30%. Изменятся и маршруты поездок в сторону наиболее близких к отпускникам регионов. О том, каким будет летний туристический сезон, в интервью нашему корреспонденту Ольге Вахоничевой рассказал первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович. А сейчас мнение социологов из Всероссийского центра исследования общественного мнения. Как изменится предпочтение россиян в связи с кризисом в наступившем туристическом сезоне?
Кризис, как и ожидалось, внес коррективы в планы россиян в наступившем летнем сезоне отпусков. Эксперты наблюдают три существенные тенденции. Снижение потока туристов, желающих отдохнуть как за границей, так и в пределах бывших союзных республик, примерно на 30%. Изменение маршрутов поездок в сторону наиболее близких регионов. Кроме того, россияне теперь предпочитают продлить время отпуска, но отдыхать раз в год, а не два или три, как это отмечалось ранее. Но в целом, говорит директор по коммуникациям ВЦИОМ Ольга Каменчук, прежние тенденции все-таки сохраняются.
Россияне, если отдыхают, отдыхают они в России. Как и раньше, менее 1% россиян говорят о том, что поедут за рубеж отдыхать. Это самая большая такая верхушка нашего общества. Как правило, россияне отдыхают либо у себя на дачах, либо едут к своим родственникам в другие города нашей страны, любят также ездить на Черноморское побережье нашей страны, либо на Украину. Тем не менее, большое количество россиян отметили, что в случае, если бы у них были бы деньги, достаточно денег, они бы, конечно, поехали бы отдохнуть за рубеж. Любят, как правило, южные курорты, отдыхают у нас россияне главным образом летом. Вот зимние, кстати, каникулы большой популярностью для отдыха в дальних странах не пользуются. И многие также отмечают, что используют это время для того, чтобы побыть со своей семьей, с родными, близкими и с детьми. Россияне и те, кто собирается ехать куда-нибудь отдыхать за рубеж, либо в другие города, говорят, что они не экономят на времени отдыха, но выбирают более дешевые маршруты. Ну, то есть, к примеру, если раньше ехали в Италию, то сейчас поедут куда-нибудь там в Турцию. Если раньше ехали на Черное море, теперь попробуют посмотреть Золотое кольцо.
Для нас, признается Ольга Каменчук, такая ситуация была неожиданна. Социологи предполагали, что кризис заставит россиян остаться дома и проводить время на дачах, либо у знакомых и друзей в соседних регионах. О тенденциях с огородно-дачным отдыхом подробнее Ольга Каменчук.
Москвичи, петербуржцы, жители крупных городов, мегаполисов, они не стали больше выезжать за город, вот именно чтобы трудиться на дачах, выращивая разного рода овощи, фрукты и так далее. А вот жители сел, жители небольших городов и средних городов, они несколько активнее стали заниматься присадебным хозяйством. И, как правило, когда мы спрашиваем, по какой причине вы едете на дачу, отдыхать там или что-то еще делать, 80% опрошенных говорят, что они на даче не отдыхают, а выращивают продукцию для своей семьи либо на продажу. Как правило, это овощи. Морковка, помидоры, огурцы, картошка, вот такого рода растения они выращивают. Специально для Радио Свобода Ольга Каменчук, директор по коммуникациям ВСОМ.
Наиболее серьезно пострадает от кризиса туристический бизнес. По прогнозам экспертов, наступивший сезон отпусков в этом году грозит банкротством многим российским туристическим компаниям. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Хватает ли вам денег на полноценный отдых? На этот вопрос мы сегодня просим вас ответить. Уважаемые слушатели Радио Свобода, продолжайте присылать свои сообщения. Прочитаю несколько из тех, которые мы уже успели получить. Наш слушатель Иван Данилович пишет, что в благословенное, по его мнению, советское время весь трудовой народ мог отдыхать у моря в санаториях самостоятельно. Профсоюзы организовывали, напоминает он, турпоездки выходного дня по стране, и даже аэрофлоты можно было летать в рамках этих турпоездок. И поэтому Иван Данилович всю страну изучил вдоль и поперек, буквально за копейки. Но, к сожалению, с тех пор об отдыхе забыл напрочь. И наш слушатель Константин подмечает, с моей точки зрения, очень верную особенность, которая очень верная особенность того, как кризис повлиял на отпускные и вообще на планы людей по отдыху. Стало много отдыхающих на работе и много работающих на отдыхе. Очень точное, по-моему, замечание. Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения. Прямо сейчас звоните в прямой эфир. Напомню, телефон 8 800 222 12. У нас есть звонок. К нам дозвонился слушатель Радио Свобода Николай из Мордовии. Доброе утро, Николай.
Да, здравствуйте, доброе утро. Да, сезон начинается. 10 лет тому назад я был 10-жды в Сочи. Ну, 10 лет уже никогда нигде не был. Мацест ждет россиян там здоровье. Самое лучшее лекарство, как говорится, от старости омоложает. Но, увы, теперь уже 10 лет я не ездил, и многие не будут вообще в Сочи, даже на Кавказ. Отдыхать дома, в сарке, в речках, озерах, у себя в регионах.
Спасибо, Николай. Еще один слушатель нам дозвонился. Это москвич Владимир. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы будете отдыхать этим летом?
Я хотел бы, знаете, так чуть-чуть шире осветить эту проблему отдыха. Во-первых, вопрос отсутствия денег – это есть мировая проблема. Но она очень остра, всегда была и будет в России. Это первое. Второе. Я, конечно, по роду своей деятельности Российскую Федерацию пересек вдоль и поперек. Бывал на Байкале, бывал на Дальнем Востоке, Сибирь проехал, ее европейскую часть, так сказать, обследовал. Но я бы сказал, что лучше всего это отдыхать в Карпатах. Конечно, там специфические отношения к нам, к русским. Они помнят еще те делишки, которые советская власть там натворила. Но в общем плане народ там приветливый и очень доброжелателен. Достаточно так отметить, что на $200-400 в месяц предоставляется жилье, питание. И вот этот быт весь там гуцульский, который там есть, ты купаешься в нем. И вот это благодать природы, изумительнейшей красоты. И, конечно, если повезет, недождливое лето будет, я, конечно, поеду туда еще раз. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Вот так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, хватает ли вам денег на полноценный отдых. Это не последняя возможность у нас прочитать ваши сообщения в прямом эфире, поэтому мы продолжаем ждать их, присылайте их в виде СМС, звоните на пейджер, пишите на электронную почту, и мы вернемся к этой теме в следующем часе нашей утренней программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Подрыв демократии, авторитарные режимы 21 века. Так называется доклад Международной правозащитной организации Freedom House, выпущенный в Вашингтоне при поддержке Радио Свободная Европа, Радио Свобода и Радио Свободная Азия. Доклад был презентован и обсужден авторитетными экспертами на конференции в стенах Сената Соединенных Штатов. Вот что рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В докладе говорится, что 5 влиятельных авторитарных режимов – Китай, Россия, Иран, Венесуэла и Пакистан – активно подрывают демократию как внутри своих границ, так и за их пределами. По словам авторов доклада, попытки этих режимов помешать международному развитию и опорочить правозащитные организации организованные, изощренные и щедро финансируются. Выделяя именно эти страны, авторы доклада подчеркивают их геополитическую важность, интеграцию в обширные системы экономики, политики и безопасности, а также их влияние на выработку международных политических решений. По замечанию одного из участников конференции, старшего сотрудника фонда Карнеги за международный мир Роберта Кейгена, автократические режимы сотрудничают друг с другом и тратят много средств на свое укрепление, в то время как Запад уклоняется от того, чтобы бросить им вызов. Когда демократия громко победила по окончании холодной войны, казалось, что она восторжествует. Но сейчас маятник пошел обратно, и мы можем очутиться в мире, густо населенном автократическими государствами. Мы были счастливы избежать этого в конце 20 века, но наши нынешние заблуждения, безволие или беспечность могут привести к сползанию обратно. Участники конференции обратили внимание на активную раздачу авторитарными режимами миллиардов долларов помощи нуждающимся странам. Не увязывая эту помощь ни с какими требованиями, упомянутые режимы затрудняют международные усилия по совершенствованию системы управления в этих странах и ослаблению коррупции. По данным Всемирного банка, Китай сейчас стал крупнейшим кредитором Африки. Автократии 21 века активно подрывают правозащитную и демократическую деятельность международных организаций, основанных на системе правил, таких как ООН, ОБСЕ и Организация американских государств. Эти авторитарные государства создали новые институты противодействия организациям, отстаивающим права человека и подотчетность органов власти перед народом. Эксперты также пришли к выводу, что авторитарные режимы бросают тень на общепринятое понимание демократии, искажая ее значение у себя дома, в подконтрольных правительству СМИ, а также за рубежом, при помощи своих новых щедро финансируемых медиапредприятий, действующих в международном масштабе. Составители доклада и участники конференции отметили рост угрозы интернету. Авторитарные режимы используют утонченные приемы извращения легитимного дискурса во всемирной сети. Они наняли целую армию комментаторов и провокаторов для отслеживания инакомыслящих, для формирования благоприятного для этих режимов общественного мнения и манипуляции массовым сознанием в интернете. В Китае явно прослеживается коммерциализация цензуры, то есть наем частных компаний для политического сетевого мониторинга. А Китай, как о примере того, что экономическая модернизация еще не гарантия политической либерализации, на конференции говорил профессор Университета Калифорнии в Риверсайде Перри Линк. Он назвал нынешнюю китайскую систему гибким авторитаризмом. Против собственного народа китайские режимы используют сочетание политического давления, цензурированной информации и денег, убеждая людей, что в их интересах быть покладистыми, любить страну и партию. Те же самые инструменты Пекин использует, чтобы влиять на поведение других стран, включая западные демократии. Хотите экономического сотрудничества? Пожалуйста, только забудьте о правах человека. Добивайтесь доступа на китайский интернет-рынок, уважайте наши принципы политической цензуры. Ждете от нас прибыльных коммерческих контрактов? Тогда сделайте так, чтобы к вам не приезжал Далай-Лама. Желаете, чтобы мы присоединились к борьбе с глобальным изменением климата? Тогда вам лучше избегать публичных комментариев пекинской бойни 89 года, даже несмотря на совпадение вашего визита с ее 20-й годовщиной и на вашу привычку всегда ясно высказываться по таким вопросам. Еще одной доминантой авторитарных режимов, по мнению авторов доклада и участников Вашингтонской конференции, стало насаждение нелиберальных идей в систему образования. Активно способствуя или потворствуя националистическому или экстремистскому толкованию истории, говорят они, авторитарные режимы выращивают новое поколение людей, враждебные демократии и подозрительно относящиеся к внешнему миру. В качестве одного из примеров на конференции отмечено недавнее создание президентом России Медведевым комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам страны. Своим видением характерных особенностей сегодняшней России с участниками конференции делится Дэниел Кимидж, старший сотрудник Института стратегии внутренней безопасности при Университете Джорджа Вашингтона. Сейчас в России рыночная экономика, но эта экономика чрезвычайно зависима от прихоти элиты, которая вполне могла бы быть объектом уголовного преследования в обществе с настоящим свободным рынком и функционирующей правовой системой. Другая составляющая – это наличие в стране групп неформального влияния, которые формируют невидимую структуру власти, параллельную с официальными ее институтами. Эти группы контролируют активы, используют механизмы государственной власти в своих интересах. Еще одна особенность России – это ее так называемая управляемая демократия, которую я зову декоративной демократией, то есть политическая система, предпочитаемая элитой, которая, скрипя сердце, принимает выборы как необходимое зло, но исключает из выборов такую черту, как непредсказуемость. И, наконец, идеология, которая сегодня в России выглядит странно, ибо ее элиту больше заботят яхты, чем идеи. И все же большинство в элите понимает, что идеи необходимы для связи управляющих с управляемыми. Оно питает слабость к объединяющей идеологии. Мы наблюдаем множество официальных одобряемых попыток создать такую идеологию. Ее ингредиенты – это советская государственность, русский этнический шовинизм, рассуждение о национальном возрождении и изобилие антизападной ксенофобии, обычно упакованные в антиамериканизм. По словам председателя Хельсинской комиссии Конгресса США, сенатора Бенджамина Кардина, Россия отошла от многих принципов демократии. Мы не настаиваем, чтобы Россия копировала американские институты, но если она не поддерживает институты, позволяющие всему народу влиять на свое правительство, то нам стоит побороться за такую поддержку, заявил американский законодатель. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На выборах в Европарламент, последний этап которых состоялся в воскресенье, по официальным предварительным данным победили правоцентристские партии. В Ливане о победе на парламентских выборах, состоявшихся также в воскресенье, объявил лидер правящей коалиции Саад Харири. Тела 17 погибших обнаружены в районе катастрофы аэробуса компании Air France в водах Атлантики. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявила в телеобращении о своем решении участвовать в президентских выборах 2010 года. В Иркутске у здания областного правительства сегодня пройдет пикет в защиту 2000 уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы», и мы снова продолжаем разговор о самых ярких публикациях сегодняшней российских газетах. Со мной в студии Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Подробнее давайте о последней новости из последней нашей сводки, о ситуации в Байкальске. Она очень похожа на ситуацию в Пикалево. Название этого городка в Ленинградской области прямо на наших глазах становится нарицательным. Да, уже называют второе Пикалево, третье Пикалево. Оказывается, что городов, где вот такие проблемы, где встали сразу несколько градообразующих предприятий, или хотя бы одно, где жителям и, соответственно, работникам этих предприятий не платят зарплату, их не один и не два, а много. И вот сегодня, я думаю, на слуху у всех будет именно город Байкальск, где, во-первых, планируется пикет, потому что митинг не разрешили проводить работников этого целлюлозно-бумажного комбината. Ну, а во-вторых, состоится важное политическое событие, а именно утверждение нового губернатора местным парламентом.
Совершенно правильно вы употребили выражение «Пикалево-2». Именно так озаглавлен материал в газете «Ведомости», где подробно рассказано о ситуации в Байкальске. Действительно, Пикалево становится именем нарицательным. Похоже, что скоро нарицательным станет и сочетание букв «Олег Дерипаска». Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который находится в центре этих событий, также собственность компании «Базовый элемент», принадлежащей Олегу Владимировичу Дерипаске. Речь идет о 17-тысячном городе Байкальске, для которого целлюлозно-бумажный комбинат – градообразующее предприятие. Комбинат встал в первую очередь потому, что Росприроднадзор запретил этому предприятию работать не по замкнутому циклу, а по замкнутому циклу, то есть с очисткой сточных вод, он работать не может. На самом деле эта история очень давняя, насчитывает несколько десятилетий. Борьба за чистоту Байкала началась еще в советское время и пришла к своему логическому завершению только сейчас. Но побочными жертвами этой борьбы за экологию стали 17 тысяч человек, которые проживают в городе Байкальске. Сейчас они в день инаугурации нового губернатора Иркутской области требуют выплатить им 4-месячный долг по зарплате и компенсации. Цена вопроса около 100 миллионов рублей. Если их требования не будут выполнены, рабочие ЦБК грозят пойти по пути жителей Пикалева, перекрыть федеральную трассу и перекрыть железнодорожную трассу Транссиб. Их требования – это приезд в Байкальск премьер-министра Владимира Путина. Вот они понаблюдали по телевизору, насколько эффективным может быть премьер-министр при разрешении подобных ситуаций, и, видимо, рассчитывают на то, что это будет повторяться. Как утверждает газета «Ведомости», ссылаясь на заместителя гендиректора управляющей компании целлюлозно-бумажного комбината, долги по зарплате будут погашены сегодня, и будут они выплачены из средств компании, а не из средств бюджета. Но никаких проблем это не решает, потому что комбинат работать не может до тех пор, пока не снят запрет Росприроднадзора. всего вот предприятий, подобных ЦБК и Пикалевским предприятиям, то есть городов с моноструктурой, в России насчитывается около 100, то есть около 100 потенциальных горячих точек.
Сегодняшние российские газеты о ситуации в Байкальске, и к этой ситуации, к разговору о ней мы подробнее вернемся в следующем часе нашей программы. Репортаж, собственно, из Байкальска и комментарии экспертов о том, как часто теперь, возможно, будут повторяться ситуации, подобные той, что была недавно в городе Пикалево. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и продолжит наш эфир «Новости экономики». О самых заметных событиях минувшей недели и минувших выходных расскажет Сергей Сининский.
Центральный банк России с 5 июня снизил ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с 12 до 11,5% годовых. Это уже третье снижение ставки с 24 апреля, тогда она составляла 13%. Японская автомобильная компания Nissan открыла свой первый в России завод под Санкт-Петербургом. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Международный валютный фонд пересмотрел в сторону ухудшения свой предыдущий прогноз сокращения общего объема экономики России в 2009 году с 6 до 6,5%. Об этом сообщил руководитель миссии МВФ в России Пол Томпсон. В Соединенных Штатах уровень безработицы повысился в мае до 9,4%, став максимальным за период с 1982 года, сообщило Министерство труда США. Еще в апреле он составлял 8,9%. Однако общее количество утраченных в стране в течение месяца рабочих мест, 345 тысяч, оказалось в мае минимальным за период с сентября прошлого года и вдвое меньшим, чем в январе этого года, когда оно достигло максимума за период с 1949 года. В Австралии общий объем экономики в первом квартале увеличился на 0,4% после сокращения на 0,6% в октябре-декабре прошлого года. Таким образом, Австралия оказалась единственной из крупных западных стран, которой удалось пока избежать рецессии, то есть сокращения ВВП в течение двух кварталов года подряд. Одной из причин роста экономики Австралии в начале этого года эксперты называют благоприятную внешнеторговую конъюнктуру, в частности, расширение экспортных поставок сырья в Китай, главным образом железной руды. Американская General Motors, бывшая крупнейшая автомобильной компания мира в течение 77 лет подряд, начиная с 1931 года, обратилась в суд по банкротствам за временной защитой от кредиторов. Накопленные долги компании, почти 173 миллиарда долларов, вдвое превысили общую ее стоимость. После реструктуризации в рамках процедуры банкротства General Motors по планам сможет выпускать примерно 10 миллионов автомобилей в год. Это на 10% больше, чем в докризисном 2007 году. В обновленной компании правительству США будет принадлежать 60% акций.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Этот час утренней программы «Радио Свобода» завершит репортаж из нашей рубрики «История Запада и Востока». Сегодня он из Бельгии. Фламандский город Гент стал первым в мире, где официально введен еженедельный вегетарианский день. Отныне каждый четверг в школах и государственных учреждениях будут подаваться только вегетарианские блюда. О европейской вегетарианской столице рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
В середине мая на центральной рыночной площади города Гент, по иронии судьбы, у стен средневекового мясного рынка, было объявлено, что отныне в городе вводится официальный еженедельный день без мяса. Как признаются инициаторы, фламандская неправительственная организация ЭВА, Ethisch Vegetarisch Alternativ, этическая вегетарианская альтернатива. Они и сами не ожидали, что городские власти отреагируют на их экстравагантное предложение с таким энтузиазмом. С просьбой рассказать о вегетарианском четверге я обратилась к одному из его учредителей Тобиасу Лейнарту. В обычных ресторанах будут продолжать подавать мясо и по четвергам. Мы не хотим никого ни к чему принуждать. Однако в Генте работают 13 вегетарианских ресторанов, где мясо не подается в принципе. Для города с населением 250 тысяч человек это очень много. По числу вегетарианских ресторанов на душу населения мы вегетарианская столица Европы, уникальный город. Сколько всего вегетарианцев проживает в Генте? Сложно сказать, потому что специальных опросов еще не проводилось. Мы предполагаем, что в среднем в Бельгии вегетарианцев процента 2-3, а в Генте их доля составляет около 5%, потому что это очень прогрессивный студенческий город, где обеспечены все удобства для полноценного вегетарианского питания. Многие жители города подписали индивидуальные обещания раз в неделю отказываться не только от сочных бифштексов, но и традиционных мидий, заменив их разнообразными вариациями на тему тушеных грибов с картофелем, пирогов со шпинатом или ягодами, салатов из фасоли и кукурузы или просто спагетти с помидорами, чесноком и базиликом. Кому что позволит фантазия. Постным днем не обязательно должен быть четверг. Некоторые выбирают как раз среду, когда закрыто на выходной лавка мясника. Наша цель – мотивировать как можно большее число частных компаний, учреждений и организаций начать участвовать в еженедельных вегетарианских днях, предлагать в этот день больше вегетарианских блюд в офисных столовых. С осени, когда возобновятся занятия в школах, по четвергам в школьных столовых стандартным станет вегетарианский обед. По информации известного в Генте борца за уменьшение экологического вреда от человеческой деятельности Стивена Вромана по прозвищу «Low Impact Man», переход на вегетарианскую пищу уменьшает так называемый индивидуальный уровень выбросов углерода в атмосферу от обеспечения жизнедеятельности одного человека, или углеродный след, на 11%. То есть примерно в той же степени, что и теплоизоляция жилища, переход на зеленые источники электроэнергии или отказ от использования автомобиля. По словам Вромана, уменьшение потребления мяса – одна из центральных тем современной экологической дискуссии. Основные две причины, почему мы начали эту кампанию – это забота о здоровье и забота об окружающей среде. Значение уменьшения потребления мяса для окружающей среды трудно переоценить. Если все жители Гента в течение года один раз в неделю будут отказываться от употребления мяса, эффект для окружающей среды будет точно такой же, как если ровно на год уменьшить количество автомобилей в городе на 20 тысяч. Такой эффект обусловлен, во-первых, высоким содержанием газов, приводящих к парниковому эффекту, в дыхании и испражнениях коров. Во-вторых, необходимостью рубить леса под пастбища. То есть, чем больше выращивается скота, тем больше СО2 и тем меньше кислорода. По статистике, мясное производство ответственно за почти пятую часть общего выброса всех газов, вызывающих парниковый эффект на планете. На производство 1 килограмма мяса уходит 7 килограммов зерна и 14 тысяч литров воды. Вероятно, в скором будущем к Генту присоединятся еще несколько городов во Фландрии, а возможно и далеко за ее пределами. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Бельгия.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит